Страница повести Гоголя «Сорочинская ярмарка» читает народный артист СССР Александр Калягин.
Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии. Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих. Только в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю. Да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Серые скирды сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа 30 будет назад тому, когда дорога верст за 10 до местечка Сорочинец кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. Одиноко в стороне тащился истомленными валами воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разную домашнюю поклажию, за которым брел в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах его хозяин. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. Много встречных и особливо молодых парубков брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком. Однако ж ни седые усы и неважный поступь его заставляли это делать. Стоило только поднять глаза немного вверх, чтобы увидеть причину такой почтительности. На вазу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами, поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые вместе с длинными косами и пучком полевых цветов богатую короною покоились на ее очаровательной головке. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который и душою рад бы был это сделать прежде, если б не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он в вожжи своей старой кобылы, тащившейся за долгое служение теперь на продажу. Неугомонная супруга. Но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза в нарядной шерстяной зеленой кофте, по которой будто по горностаевому меху нашиты были хвостики красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшем какую-то особенную важность ее красному полному лицу, по которому проскальзывало что-то неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личико дочки. Глазам наших путешественников начал уже открываться псел. Издали уже веяло прохладою, которая казалась ощутительней после томительного разрушающего жара. Сквозь темные светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей, засверкали огненные, одетые холодом, искры, и река блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Красавица наша задумалась и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во все продолжение пути, как вдруг слова «Ай да девушка!» поразили слух ее. Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков из которых один, одетый пощеголеватей прочих, в белой свитке и в серой шапке решетиловских смушек, подпершись в бока, молодецки поглядывал на проезжающих. Красавица не могла не заметить его загоревшего, но исполненного приятности лица и огромных очей, казалось, стремившихся видеть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, может быть, ему принадлежало произнесенное слово. «Славная девушка!» — продолжал парубок в белой свитке, не сводя с нее глаз. «Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее. А вот впереди и дьявол сидит». Хохот поднялся со всех сторон, но разряженный сожительницей медленно выступавшего супруга не слишком показалось такое приветствие. Красные щеки ее превратились в огненные, и треск отборных слов посыпались дождем на голову разгульного парубка. «Чтоб ты подавился, негодный бурлак! Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! Чтоб он подскользнулся на льду, антихрист проклятый! Чтоб ему на том свете черт бороду обжег! Вишь, как ругается, язык у нее у столетней ведьмы не заболит выговаривать эти слова. Столетней? Нечестивец! Поди умойся наперед, сорванец негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь! И отец дрянь, и тетка дрянь! Столетней!» Тут воз начал спускаться с мосту, и последних слов уже невозможно было расслышать. Но парубок не хотел, кажется, кончить этим. Не думая долго, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать. Весь новый ситцевый очипок забрызган был грязью, и хохот удвоился с новою силою. Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит. Валы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки. Все ярко, пестро, нестройно мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосые речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа, ни один крик не выговорится ясно, только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Приезжий мужик наш с чернобровой дочкой давно уже толкался в народе. Подходил к одному возу, щупал другой, применивался к ценам, а между тем мысли его ворочались безостановочно около 10 мешков пшеницы и старой кобылы, привезенных им на продажу. По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереться около вазов с мукой и пшеницей. Ей бы хотелось туда, где под полотняными ядками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные медные кресты и дукаты. Но вот почувствовала она, кто-то дернул ее за шитый рукав сорочки. Оглянулась, и парубок в белой свитке с яркими очами стоял перед нею. Жилки ее вздрогнули, и сердце забилось так, как еще никогда ни при какой радости, ни при каком горе. И чудно, и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что делала с нею. «Не бойся, Серденька, не бойся», — говорил он ей вполголоса, взявши ее руку. «Я ничего не скажу тебе худого». «Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого», — подумала про себя красавица. «Только мне чудно. Верно, это лукавый. Сама, кажется, знаешь, что не годится так, а силы не достает взять от него руку».
Мужик
оглянулся и увидел, что дочка и парубок спокойно стояли, обнявшись, и напевая друг другу какие-то любовные сказки. Эгеги, земляк, да ты мастер, как вижу, обниматься. Черт меня возьми, если я не на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою хвеську. Да и то спасибо куму, бывшую дружку, и уже надоумил. Парубок заметил тотчас же, что отец его любезный не слишком далек, и в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу. Ты, верно, человек добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчас узнал.
Может, и узнал.
Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу. Тебя зовут Солопий Черевик.
Так, Солопий Черевик.
А вглядись-ка хорошенько. Не узнаешь ли меня?
Нет, не познаю. Не в огне будет сказано, на веку столько довелось наглядеться рож всяких, что черт их и припомнит всех.
Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына.
А ты будто Ахримов сын.
Тут приятели побрались за шапки, и пошло лобызание. Наш Голопупенков сын, однако же, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого. Ну, Солопий, вот, как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга, так что хоть бы и навеки жить вместе.
Что ж, Параска, сказал Черевик, обратившись к своей дочери, может, и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместе и того, чтобы и паслись на одной траве, что по рукам?
И, посмеиваясь, и покачиваясь, побрел он с нею к своему возу, а наш парубок отправился по рядам с красными товарами, в которых находились купцы даже из Годяча и Миргорода, двух знаменитых городов Полтавской губернии, выглядывать получшую деревянную люльку в медной щегольской оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков тестю и всем, кому следует. Ну, Жинка, а я нашел жениха дочки.
Вот, как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать. Дурень, дурень, тебе, верно, и на роду написано остаться таким. Где ж таки ты видел, где ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть. Хорош должно быть и жених там, думаю, оборваннейший из всех голодрабцев.
И как бы не так. Смотрел бы ты, что там за парубок. Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху важно дует.
Ой, черт меня возьми, вместе с тобой, если я видел на веку своем, чтобы парубок духом вытянул полкварты, не поморщившись.
Ну так. Ему, если пьяница, добродяга, так и его масти. Бьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор он не попадется мне. Я бы дала ему знать.
Что ж, Хиврия, хоть бы и тот самый. А чем же он сорванец?
И чем же он сорванец? Ох ты, безмозглая башка! Слышишь, чем же он сорванец? Куда ж ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы? Ему хоть бы тут же перед его запачканным в табачище носом нанесли жинки его бесчестие, ему бы и нуждочки не было.
Все одно, к я не вижу в нем ничего худого. Парень хоть куда, только разве что заклеил на миг образину твою навозом.
Иди, да ты, как я вижу, слова не даешь мне выговорить. А что это значит? Когда это бывало с тобою? Верно, успел уже хлебнуть, не продавши ничего.
Тут черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями.
Вот тебе и свадьба, думал он про себя, уклоняясь от сильно наступавшей супруги. Придется отказать доброму человеку ни за что, ни про что. Господи, Боже мой, за что такая напасть на нас грешных? И так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил.
Рассеянно глядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, наглухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро, и угасающий день, и пленительно, и грустно, и ярко румянился, как щеки прекрасной жертвы неумолимого недуга, в торжественную минуту ее отлета на небо. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненным светом. Стекла, наваленных кучами оконниц, горели. Зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные. Горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди. Говор приметно становился реже и глуше, и усталые языки перекупок, мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Где-где начинал сверкать огонек, и благовонный пар отворившихся галушек разносился по утихавшим улицам.
«О чем загорюнился, Грицко?» — вскричал высокий загоревший цыган, ударив по плечу нашего парубка. «Что ж, отдавай валы за 20.
Тебе бы все валы да валы. Вашему племени все бы корысть только. Поддеть да обмануть доброго человека. Тьфу, дьявол!
Да тебя не на шутку забрало. Уж не с досады ли, что сам навязал себе невесту?»
«Нет, это не по-моему. Я держу свое слово. Что раз сделал, тому и навеки быть. А вот у хрыча черевика нет совести, видно, и на пол шеляга. Сказал, да и назад. Ну, его и винить нечего, он пень, да и полно. Все это штуки старой ведьмы, которую мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули на все бока. Эх, если бы я был царем или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам.
А спустишь валов за 20, если мы заставим черевика отдать нам Параску?
Не за 20, а за 15 отдам, если не солжешь только.
За 15? Ладно, смотри же, не забывай. За 15!
В недоумении посмотрел на него Грицко. В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное. Человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле – виселица.
«Сюда, Афанасий Иванович, вот тут плетень пониже. Поднимайте ногу, да не бойтесь. Дурень мой отправился на всю ночь с кумом под вазы, чтобы москали на случай не подцепили чего». Так грозная сожительница черевика ласково ободряла трусливо лепившегося около забора Поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоял в недоумении на нем, будто длинное страшное привидение, измеривая оком, куда бы лучше спрыгнуть. И, наконец, шумом обрушился в бурьян.
«Вот беда, не ушиблись ли вы? Не сломили ли еще, боже оброни, шеи?» — лепетала заботливая Хивря. «Тсс, ничего, ничего!» — любезнейшая Хаврония Никифоровна болезненный шепотно произнес Попович, подымаясь на ноги. «Выключая только уязвление со стороны крапивы, сего змееподобного злака, по выражению покойного отца Протопопа. Пойдемте же теперь в хату, там нет никого. А я думала было уже, Афанасий Иванович, что к вам болячка или соняшница пристала. Нет, да и нет. Каково же вы поживаете? Я слышала, что пан отцу перепало теперь немало всякой всячины.
Сущая безделица, Хавронья Никифоровна. Батюшка всего получил за весь пост мешков 15 ярового, проса мешка 4, кнышей сотню. А кур, если сосчитать, то не будет и 50 штук. Яйца же, большей частью, протухлые. Но воистину сладостные приношения, сказать примерно, единственно от вас предстоит получить. Хавронья Никифоровна, продолжал Попович, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе.
Вот вам и приношение, Афанасий Иванович, проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою, будто ненарочно расстегнувшуюся, кофту. Варенички, галушечки пшеничные, помпушечки, товченнички. Бьюсь об заклад, если это сделано нехитрейшими руками из всего Евина рода, сказал Попович, принимаясь за товченнички и придвигая другой рукою варенички. Однако ж, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждет от вас кушанья послаще всех помпушечек и галушечек. Вот я уж не знаю, какого вам еще кушанья хочется, Афанасий Иванович, отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающую. Разумеется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифоровна, шепотом произнес Попович, держа в одной руке вареник, а другую обнимая широкий стан ее. Бог знает, что вы выдумаете, Афанасий Иванович. Чего доброго, вы, пожалуй, затеете еще целоваться.
Насчет этого я вам скажу, хоть бы и про себя, в бытность мою, пример сказать, еще в Бурсе, вот как теперь помню, тут послышался на дворе лай и стук ворота. Хиври поспешно выбежала и возвратилась вся побледневшая.
Ну, Афанасий Иванович, мы попались с вами. Народу стучится куча, и мне показался кумов голос.
Вареник остановился в горле Поповича, глаза его выпилились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что сделал ему перед сим визит свой.
«Полезайте сюда!» — кричала испуганная Хивря, указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была навалена разная домашняя рухлядь. Опасность придала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски.
А Хивря побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большую силою и нетерпением.
Странное происшествие. Все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась красная свитка. Старухи, продававшей бублики, почудился сатана в костюме ужасной свиньи, который беспрестанно наклонялся над вазами, как будто ища чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора. Спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои, а те, которые были не совсем из храброго десятка, убрались домой. К числу последних принадлежал и черевик с кумом и дочкою, которые вместе с напросившимися к ним в хату гостьми произвели сильный стук, так перепугавший нашу Хиврю. Кума уже немного поразобрала. Это можно было видеть из того, что он два раза проехал со своим возом по двору, покамест нашел хату.
«Что, кума?» — вскричал вошедший кум. «Тебя все еще трясет лихорадка?»
«Да, не здоровится», — отвечала Хивря, беспокойно поглядывая на накладенные под потолком доски.
А ну, жена, достань-ка там в вазу баклажку, говорил кум, приехавший с ним жене. Мы черпнем ее с добрыми людьми, а то проклятые бабы понапугали нас так, что и сказать стыдно. Да хоть бы и в самом деле сатана. Что сатана? Хоть бы сию же минуту вздумал ему встать вот здесь, например, передо мною. Будь я собачий сын, если не поднес бы ему дулю под самый нос.
Отчего ж ты вдруг побледнел весь? Закричал один из гостей, превышавших всех головою и старавшийся всегда выказывать себя храбрецом.
Я? Господь с вами. Приснилось.
Гости усмехнулись.
Куда теперь ему побледнеть, подхватил другой. Щеки у него расцвели, как мак. Теперь он не цибуля, а буряк. Или еще лучше, как та красная свитка, которая так напугала людей. Баклажка прокатилась по столу и сделала гостей еще веселее прежнего.
Тут черевик наш, которого давно мучила красная свитка и не давала ни на минуту покою, любопытному его духу приступил к куму. Скажи, будь ласков, кум, вот прошусь, да и не допрошусь истории про эту проклятую свитку.
Кум, оно бы не годилось рассказывать на ночь. Да разве уж для того, чтобы угодить тебе и добрым людям, которым я примечаю, столько же, как и тебе, хочется узнать про эту диковину. Ну, быть так. Слушайте же. Раз, за какую вину, ей-богу, уж не знаю, только выгнали одного черта из пекла. Как же, кум, прервал черевик, как же могло это остаться, чтобы черта выгнали из пекла? Что ж делать, кум? Выгнали, да и выгнали, как собаку мужик выгоняет из хаты. Может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело. Ну и указали двери. Вот. Черту бедному так стало скучно, так скучно попекли, что хоть до петли. Ну что делать? Давай с горя пьянствовать. Угнездился в том самом сарае, который, ты видел, развалился под горой, мимо которого ни один добрый человек не пройдет теперь, не оградив наперед себя крестом святым. И стал черт такой гуляка, какого не сыщешь между парубками. С утра до вечера то дело, что сидит в шинке. Тут опять строгий черевик прервал нашего рассказчика. Бог знает, что ты говоришь, кум. Как же можно, чтобы черта впустил кто-нибудь в шинок? Ведь у него же есть, слава богу, и когти на лапах, и рожки на голове. Вот то-то и шутка, что на нем была шапка и рукавицы. Кто его распознает? Гулял-гулял, наконец пришлось до того, что пропил все, что имел с собой. Шинкарь долго верил, потом и перестал. Пришлось черту заложить красную свитку свою, чуть ли не в треть цены. Заложил и говорит: смотри, я приду к тебе за свиткой ровно через год. Береги ее! И пропал, как будто в воду. Шинкарь рассмотрел хорошенько свитку, сукно такое, что и в Миргороде не достанешь. А красный цвет горит, как огонь, так что не нагляделся бы. Показалось скучно дожидаться срока, и содрал с какого-то приезжего пана мало не 5 червонцев. А сроки и позабыл было совсем. Как вот раз под вечерок приходит какой-то человек. Ну, отдавай свитку мою. Какую свитку? У меня нет никакой свитки. Я знать не знаю твоей свитки. Тот, глядь, и ушел. Только к вечеру, когда заперши свою конуру и, пересчитавши по сундукам деньги, начал шинкарь молиться Богу, слышит шорох. Глядь! Во всех окнах повыставлялись свиные рыла. Тут в самом деле слышался какой-то неясный звук, весьма похожий на хрюканье свиньи. Все побледнели. Пот выступил на лице рассказчика. Что,
произнес в испуге черевик. Ничего, отвечал кум, трясясь всем телом.
Ась?
Отозвался один из гостей. Ты сказал?
Нет.
Кто же-то хрюкнул? Бог знает, чего мы переполошились. Никого нет.
Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шарить по углам. Хиврия была ни жива, ни мертва. Эх вы, бабы! Бабы! Произнесла она громко. Вам ли казаковать и быть мужьями? Вам бы веретено в руки, да посадить за гребень. Один кто-нибудь может, прости господи, под кем-нибудь скамейка заскрипела, а все метнулись, как полоумные.
Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться. Кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее. Шинкарь обмер. Свиньи на ногах, длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили его плетеными тройчатками, заставив плясать его повыше вот этого сволока. Он в ноги признался во всем. Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку перекупки. Та привезла ее снова на сорочинскую ярмарку, но с тех пор уже никто ничего не стал покупать в ней. Перекупка дивилась, наконец смекнула. Верно, виною всему красная свитка. Не думая, не гадая долго, бросила в огонь. Не горит бесовская одежда. Перекупка умудрилась и подсунула воз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень не обрадовался. Только масло никто и спрашивать не хочет. Эх, недобрые руки подкинули свитку. Схватил секиру и изрубил ее в куски. Глядь, и лезет один кусок к другому, и снова целая свитка. Перекрестившись, схватил секиру в другой раз, куски разбросал по всему месту и уехал. Только с тех пор каждый год, и как раз во время ярмарки, черт свиною личиною ходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки. И теперь, говорят, одного только левого рукава не достает ему. Люди с тех пор открещиваются от того места. И вот уже будет лет с десяток, как не было на нем ярмарки.
Да нелегкое дернуло теперь заседателя. О!
Другая половина слова замерла на устах рассказчика.
Окно брякнуло шумом, стекла звеня вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: «А что вы тут делаете, добрые люди?»
Ужас оковал всех находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень. Глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить. Разверстые пальцы остановились в судорожной неподвижности в воздухе.
Высокий храбрец в ничем неповедимом страхе подскочил под потолок и ударился головою об перекладину.
Доски посунулись, и Попович с громом и треском полетел на землю.
Кум, выведенный из своего окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах под подол своей супруги.
Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул себя заслонкою. А черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативший на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям.
Свежесть утра веяла над пробудившимися сорочинцами. Клубы дыму со всех труб понеслись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела. Овцы заблеяли, лошади заржали, крик гусей и торговок понесся снова по всему табору, и страшные толки про красную свитку, наведшие такую робость на народ в таинственные часы сумерек, исчезнули вместе со светлившим мир утром. Зевая и потягиваясь, дремал черевик у кума под крытым соломою сараем вместе с валами, мешками муки и пшеницы и, кажется, вовсе не имел желания расстаться со своими грезами, как вдруг услышал голос, так же знакомый, как убежище лени, благословенной печь его хаты, или шинок дальней родички, находившийся не далее 10 шагов от его порога. «Вставай, вставай!» — дребезжала на ухо нежная супруга, дергая его из всей силы за руку. «Ступай, веди скорей кобылу на продажу, смех право людям! Приехали на ярмарку и хоть бы горсть пеньки продали!»
«Ты видишь, что я еще не умывался?»
«Вот не кстати! Пришла блажь быть чистоплотным! Когда это за тобой водилось? Вот рушник, оботри свою маску!» Тут схватила она что-то свернутое в комок и с ужасом отбросила от себя. Это был красный обшлак свитки. «Ступай, делай свое дело!» — повторила она, собравшись с духом, своему супругу, видя, что у него страх отнял ноги и зубы колотились один об другой.
«Будет продажа теперь», — ворчал он сам себе, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. «Недаром, когда я собирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову, и валы 2 раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, как вспомнил я теперь, не в понедельник мы выехали. Ну вот и зло все. Неугомонен и черт проклятый, носил бы уже свитку без одного рукава. Так нет, нужно же добрым людям не давать покою. Будь примерно я, черт, чего оброни Божий, стал ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?» Тут философствование нашего черевика прервано было толстым и резким голосом. Перед ним стоял высокий цыган. «Что продаешь, добрый человек?» Продавец помолчал, посмотрел на него с ног до головы и сказал со спокойным видом, не останавливаясь и не выпуская из рук узды: «Сам видишь, что продаю». «Ремешки?» — спросил цыган, поглядывая на находившуюся в руках его узду. «Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки». «Однако ж, черт возьми, земляк, ты, видно, ее соломою кормил».
«Соломою?» Тут черевик хотел было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи бесстыдного поносителя. Но рука его с необыкновенной легкостью ударилась в подбородок. Глянул, в ней перерезанная узда и к узде привязанный. О, ужас! Волосы его поднялись горою. Кусок красного рукава. Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка. «Лови, лови его!» — кричало несколько хлопцев в тесном конце улицы. И черевик почувствовал себя вдруг схваченным дюжими руками. «Вязать его! Это тот самый, который украл у доброго человека кобылу!»
«Господь с вами, за что вы меня вяжете?»
«Он же и спрашивает, а за что ты украл кобылу у приезжего мужика, черевика?»
«С ума спятили вы, хлопцы, где видано, чтоб человек сам у себя крал что-нибудь?»
«Старые штуки, зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобою по пятам гнался?»
«По неволе побежишь, когда сатанинская одежда...»
«Эй, голубчик! Обманывай других этим.
Будет еще тебе от заседателя за то, чтобы не пугал чертовщиною людей.
Лови, лови его! Послышался крик на другом конце улицы. И глазам нашего черевика представился кум в самом жалком положении, с заложенными назад руками, ведомый несколькими хлопцами.
«Чудеса завелись», — говорил один из них. «Послушали бы вы, что рассказывает этот мошенник, когда стали спрашивать, от чего бежал он, как полоумный. Полез, — говорит, — в карман понюхать табаку. И вместо тавлинки вытащил кусок чертовой свитки, от которой вспыхнул красный огонь. А он, давай бог, ноги.
Эге-ге, да это из одного гнезда обе птицы.
Вязать их обоих вместе.
Может, и в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь? Спросил черевик, лежа связанный вместе с кумом под соломенную яткою. И ты туда же, кум, чтобы мне отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, выключая разве вареники со сметаной у матери, да и то еще, когда мне было 10 от роду. За что же это, кум, на нас напасть такая? Тебе еще ничего, тебя винят, по крайней мере, за то, что у другого украл. За что же мне, несчастливцу, недобрый поклеп такой? Будто у самого себя стянул кобылу. Видно, нам, кум, на роду уже написано не иметь счастья. Горе нам, сиротам бедным. Тут оба кума принялись всхлипывать навзрыд.
Что с тобой, Солопий? Сказал вошедший в это время Грицко. Кто это связал тебя?
Голопупенко! Голопупенко! Закричал, обрадовавшись, Солопий. Вот это тот самый кум, об котором я говорил тебе.
Что ж ты, кум, так и не уважил такого славного парубка?
Вот, как видишь, продолжал черевик, обратясь к Грицку, наказал бог, видно, за то, что провинился перед тобой. Прости, добрый человек, ей-богу, рад был бы сделать все для тебя. Но что прикажешь? В старухе дьявол сидит.
Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя.
Тут он мигнул хлопцам, и те же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать.
Зато и ты делай как нужно. Свадьбу. Да и попируем так, чтобы целый год болели ноги от гопака.
Добре, о, добре, сказал Солопий, хлопнув руками. Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли. Да что думать, годится или не годится, так сегодня свадьбу, да и концы в воду.
Смотри же, Солопий, через час я буду к тебе, а теперь ступай домой. Там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы.
Как? Разве кобыла нашлась?
Нашлась! Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходившему Грицку. Что, Грицко, худо мы сделали свое дело? Сказал высокий цыган спешившему парубку. Волы ведь мои теперь? Твои! Вои!
Подперши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась Параска, одна сидя в хате. Много грез обвивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала ее алые губки, и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови. То снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи. Ну что, если не сбудется то, что говорил он? Ну что, если меня не выдадут? Если... Нет, нет, этого не будет. Мачеха делает все, что ей не вздумается. Разве я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямство-то у меня достанет. Какой же он хороший, как чудно горят его черные очи.
как любо говорит он, Парасю, голубка, как пристала к нему белая свитка, еще бы пояс поярче. Пускай уже, правда, я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Не подумаю без радости, как я встречусь тогда где-нибудь с нею. Я ей ни за что не поклонюсь, хотя она себе тресни. Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу. Скорее песок взойдет на камни, и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою. Да, я и позабыла. Дай примерить очипок, хоть мачехин. Как-то он мне придется. Тут встала она, держа в руках зеркальце, и, наклонясь к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собою вместо полу потолок с накладенными под ним досками, с которых не зринулся недавно Попович, и полки, уставленные горшками. Наконец левая рука ее опустилась и уперлась в бок, и она пошла танцевать, побрякивая подковами, держа перед собой зеркало и напевая любимую свою песню. Черевик заглянул в это время в дверь и, увидя дочь свою танцующую перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего. Но когда же услышал знакомые звуки песни, жилки в нем зашевелились, гордо подбоченившись, выступил он вперед и пустился в присядку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих вздрогнуть. Вот хорошо. Батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу. Ступайте же скорее, жених пришел. При последнем слове Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ее голову. Обеспеченный отец ее вспомнил, зачем пришел он. Ну, дочка, пойдем скорее. Хивря с радости, что я продал кобылу, побежала, говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам, побежала закупать себе плахт и дерюк всяких. Так нужно до прихода ее все кончить. Не успела переступить она за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, который с кучей народа выжидал ее на улице. «Боже, благослови!» — сказал черевик, складывая им руки. «Пусть их живут, как венки вьют!» Тут послышался шум в толпе. «Я скорее тресну, чем допущу до этого!» — кричала сожительница Солопия, которую, однако ж, с хохотом отталкивала толпа народа. «Нет, нет! Этого-то не будет!» — кричала Хивря. Но никто не слушал ее. Несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену. Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось волею-неволею к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притоптывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось, все танцевало, но еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветких лицах, которых веяло равнодушие могилы, толкавшимся между новым, смеющимся живым человеком, беспечные, даже без детской радости, без искры сочувствия, они тихо покачивали охмелевшими головами, подтанцовывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету. Гром, хохот, песни.
слышались тише и тише. Смычок умирал, слабее теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо. Не так ли и радость, прекрасная непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню, и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности поодиночке один за другим теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному. И тяжело, и грустно становится сердцу. И нечем помочь ему.